Последнее волшебство Бастинды. К воротам изумрудного города путников отвел зеленобородый солдат Дингиор. Страж ворот снял со всех очки и спрятал их в сумку. «Вы уже покидаете нас?» — вежливо спросил он. «Да, мы вынуждены идти», — с грустью ответила Элли. «Где начинается дорога в фиолетовую страну?» «Туда нет дороги», — ответил Фарамант. «Никто по доброй воле не ходит в страну злой Бастинды. Как же мы найдем ее?» «Вам не придется беспокоиться об этом», — воскликнул страж ворот. «Когда вы придете в фиолетовую страну, Бастинда сама найдет вас и заберет в рабство». «А может быть, мы сумеем лишить ее волшебной силы?» — сказал Страшила. «Ах, вы хотите победить Бастинду? Тем хуже для вас. С ней еще никто не пробовал бороться, кроме Гудвина. Да и тот, — страж ворот понизил голос, — потерпел неудачу. Она постарается захватить вас в плен, прежде чем вы сможете что-нибудь предпринять. Будьте осторожны. Бастинда очень злая и искусная волшебница, и справиться с ней очень трудно. Идите туда, где восходит солнце, и вы придете в ее страну. Желаю вам успеха». Путники распрощались с Фарамантом, и он закрыл за ними ворота изумрудного города. Элли повернула на восток, остальные пошли за ней. Все были печальны, зная, какое трудное дело им предстоит. Только беспечный Татошка весело носился по полю и гонялся за большими пестрыми бабочками. Он верил в силу льва и железного дровосека и надеялся на изобретательность Страшилы. Элли взглянула на собачку и вскрикнула от изумления. Ленточка на ее шее из зеленой превратилась в белую. «Что это значит?» — спросила она друзей. Все посмотрели друг на друга, и Страшила глубокомысленно заявил: «Колдовство!» За неимением другого объяснения все согласились с этим и зашагали дальше. Изумрудный город исчезал вдали. Страна становилась пустынной. Путники приближались к владениям Бастинды. До самого полудня солнце светило путникам в глаза, ослепляя их. Но они шли по каменистому плоскогорью, и не было ни одного дерева, чтобы спрятаться в тень. К вечеру Элли устала, а лев поранил лапу и хромал. Остановились на ночлег. Страшила и железный дровосек стали на караул, а остальные заснули. У злой Бастинды был только один глаз, зато она видела им так, что не было уголка в фиолетовой стране, который ускользнул бы от ее острого взора. Выйдя вечерком посидеть на крылечке, Бастинда обвела глазом свои владения и вздрогнула от ярости. Далеко-далеко, на границе своих владений, она увидела маленькую спящую девочку и ее друзей. Волшебница свистнула в свисток. Ко дворцу Бастинды шумом сбежались стаи огромных волков со злыми желтыми глазами и с большими клыками, торчавшими из разинутых пастей. Волки присели на задние лапы и, тяжело дыша, смотрели на Бастинду. «Бегите на запад. Там найдете маленькую девочку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки». «Почему ты не возьмешь их в рабство?» — спросил предводитель стаи. «Девчонка слаба. Ее спутники не могут работать. Один набит соломой, другой из железа, а с ними лев, от которого тоже не жди толку». Вот как видела Бастинда своим единственным глазом. Волки помчались. «В клочки!» — визжала волшебница вдогонку. Но Страшила и железный дровосек не спали. Они вовремя заметили приближение волков. «Разбуди льва!» — сказал Страшила. «Не стоит!» — ответил железный дровосек. «Это мое дело — управляться с волками. Я им устрою хорошую встречу». И он вышел вперед. Когда вожак подбежал к железному дровосеку, широко разевая красную пасть, дровосек взмахнул остро отточенным топором. Голова волка отлетела. Волки бежали вереницей один за другим. Как только следующий бросился на железного дровосека, тот был уже наготове с поднятым кверху топором, и голова волка упала на землю. 40 свирепых волков было у Бастинды, и 40 раз поднимал железный дровосек свой топор. И когда он поднял его в 41-й раз, ни одного волка не осталось живых. Все они лежали у ног железного дровосека. «Прекрасная битва!» — восхитился Страшила. «Деревья рубить труднее», — скромно ответил Дровосек. Друзья дожидались утра. Проснувшись и увидев кучу мертвых волков, Элли испугалась. Страшила рассказал ей о ночной битве, и девочка от всей души благодарила железного дровосека. После завтрака вся компания смело двинулась в путь. Старая Бастинда любила понежиться в постели. Она встала поздно и вышла на крыльцо расспросить волков, как они загрызли дерзких путников. Каков же был ее гнев, когда она увидела, что путники продолжают идти, а верные волки лежат мертвые. Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула: «Летите к западу, там чужестранцы, заклюйте их до смерти, скорей, скорей!» Вороны со злобным карканьем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась, но Страшила сказал: «С этими управляться мое дело, ведь недаром же я воронье пугало. Становитесь сзади меня!» И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала. Вороны растерялись и нестройно закружились в воздухе. Но вожак стаи хрипло прокаркал, чего испугались. «Чучело набито соломой, вот я ему задам». И вожак хотел сесть Страшиле на голову, но тот поймал его за крыло и мигом свернул ему шею. 40 хищных ворон с железными клювами было у Бастинды, и всем свернул с шеи храбрый Страшила и побросал их в кучу. Путники поблагодарили Страшилу за находчивость и снова двинулись на восток. Когда Бастинда увидела, что и верные ее вороны лежат на земле мертвой грудой, а путники неустрашимо идут вперед, ее охватила злоба и страх. Как? Неужели всего моего волшебного искусства не достанет задержать наглую девчонку и ее спутников? Бастинда затопала ногами и трижды просвистела в свисток. На ее зов слетелась туча свирепых черных пчел, укусы которых были смертельны. «Летите на запад», — прорычала волшебница. «Найдите там чужестранцев и зажальте до смерти. Быстрей, быстрей!» И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железный дровосек и Страшила заметили их издали. Страшила мигом сообразил, что делать. «Вытаскивай из меня солому!» — закричал он железному дровосеку. «Забрасывай Элли, льва и Татошку, и пчелы не доберутся до них!» Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы. Лев, Элли и Татошка бросились на землю. Дровосек быстро забросал их и выпрямился во весь рост. Туча пчел с яростным жужжанием набросилась на железного дровосека. Дровосек улыбнулся. Пчелы ломали ядовитые жало о железо и тотчас умирали, так как пчела не может жить без жала. Они падали, на их место налетали другие и также пытались вонзить жало в железное тело дровосека. Скоро все пчелы лежали мертвыми на земле, как куча черных угольков. Лев, Элли и Татошка вылезли из-под соломы, собрали ее и набили Страшилу. Друзья снова двинулись в путь. Злая Бастинда необыкновенно разгневалась и испугалась, видя, что и верные ее пчелы погибли, а путники идут вперед и вперед. Она рвала на себе волосы, скрежетала зубами и от злости долго не могла выговорить ни слова. Наконец волшебница пришла в себя и созвала своих слуг, мигунов. Бастинда приказала мигунам вооружиться и уничтожить дерзких путников. Мигуны были не очень-то храбры. Они жалостно замигали, и слезы покатились у них из глаз, но они не осмелились ослушаться приказа своей повелительницы и начали искать оружие. Но так как им никогда не приходилось воевать, Бастинда впервые обратилась к ним за помощью, то у них не было никакого оружия, и они вооружились кто кастрюлей, кто сковородником, кто цветочным горшком, а некоторые громко хлопали детскими хлопушками. Когда лев увидел, как мигуны осторожно приближаются, прячась друг за друга, подталкивая один другого сзади и боязливо мигая и щурясь, он расхохотался. «С этими битва будет недолгой». Он выступил вперед, раскрыл огромную пасть и так рявкнул, что мигуны побросали горшки, сковородки и хлопушки и разбежались кто куда. Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут, да идут вперед и уже приближаются к ее дворцу. Пришлось воспользоваться последним волшебным средством, которое у нее оставалось. В потайном дне сундука у Бастинды хранилась золотая шапка. Владелец шапки мог когда угодно вызвать племя летучих обезьян и заставить их выполнить любое приказание. Но шапку можно было употребить только 3 раза, а Бастинда уже 2 раза до этого призывала летучих обезьян. В первый раз она с их помощью стала повелительницей страны мигунов, а во второй раз отбила войска Гудвина Ужасного, который пытался освободить фиолетовую страну от ее власти. Вот почему Гудвин боялся злой Бастинды и послал на нее Элли, надеясь на ее силу и на силу серебряных башмачков. Бастинде не хотелось воспользоваться шапкой в 3-й раз, ведь на этом кончалась ее волшебная сила. Но у колдуньи уже не было ни волков, ни ворон, ни черных пчел, а мигуны оказались плохими вояками, на них нельзя было рассчитывать. И вот Бастинда достала шапку, надела на голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко выкрикивала волшебные слова. «Бамбара, чуфара, лорики, йорики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Явитесь передо мной, летучие обезьяны!» И небо потемнело от стаи летучих обезьян, которые неслись к дворцу Бастинды на своих мощных крыльях. Предводитель стаи Уорра подлетел к Бастинде и сказал: «Ты вызвала нас в 3-й и последний раз. Что прикажешь сделать? Нападите на 2 чужестранцев, забравшихся в мою страну, и уничтожьте всех, кроме льва. Его я буду запрягать в свою коляску». «Будет исполнено», — ответил предводитель, и стая с шумом полетела на запад. Победа. Путники с ужасом смотрели на приближение тучи огромных обезьян. С этими сражаться было невозможно. Обезьяны налетели массой и с визгом набросились на растерянных пешеходов. Ни один не мог прийти на помощь другому, так как всем пришлось отбиваться от врагов. Железный дровосек напрасно размахивал топором. Обезьяны облепили его, вырвали топор, подняли бедного дровосека высоко в воздух и бросили в ущелье на острые скалы. Железный дровосек был изуродован, он не мог сдвинуться с места. Вслед за ним в ущелье полетел и топор. Другая партия обезьян расправлялась со страшилой. Они выпотрошили его, солому развеяли по ветру, а кафтан, голову, башмаки и шляпу свернули в комок и зашвырнули на верхушку высокой горы. Лев вертелся на месте и от страха так грозно ревел, что обезьяны не решались к нему подступить. Но они изловчились, накинули на льва веревки, повалили на землю, опутали лапы, заткнули пасть, подняли на воздух и с торжеством отнесли в дворец Бастинды. Там его посадили в железную клетку, и лев в ярости катался по полу, стараясь перегрызть путы. Перепуганная Элли ждала жестокой расправы. На нее бросился сам предводитель летучих обезьян и уже протянул к горлу девочки длинные лапы с острыми когтями, но тут он увидел на ногах Элли серебряные башмачки. Лицо его перекосилось от страха. Уорра отпрянул назад и, загораживая Элли от подчиненных, закричал: «Девочку нельзя трогать, это фея!» Обезьяны приблизились любезно и даже почтительно. Бережно подхватили Элли вместе с Татошкой и помчались в фиолетовый дворец Бастинды. Опустившись перед дворцом, предводитель летучих обезьян поставил Элли на землю. Взбешенная волшебница набросилась на него с бранью. Уорра сказал: «Твой приказ исполнен. Мы разбили железного дровосека и распотрошили чучело, поймали льва и посадили за решетку. Но мы и пальцем не могли тронуть девочку. Ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Мы принесли ее тебе. Делай с ней что хочешь. Прощай навсегда». Обезьяны с криком поднялись в воздух и улетели. Бастинда взглянула на ноги Элли и задрожала от страха. Она узнала серебряные башмачки Гингемы. «Как они к ней попали?» — растерянно думала Бастинда. «Неужели хилая девчонка осилила могущественную Гингему, повелительницу живунов?» «И все же на ней башмачки. Плохо мое дело, ведь я пальцем не могу тронуть маленькую нахалку, пока на ней волшебные башмачки». Она крикнула: «Эй ты, иди сюда, как тебя зовут?» Девочка подняла на злую волшебницу глаза, полные слез. «Элли, сударыня!» «Расскажи, как ты завладела башмачками моей сестры Гингемы?» — сурово крикнула Бастинда. Элли густо покраснела. «Право, сударыня, я не виновата. Мой домик упал на госпожу Гингему и раздавил ее». «Гингема погибла», — прошептала злая волшебница. Бастинда не любила сестру и не видела ее много лет. Она испугалась, что девочка в серебряных башмачках принесет гибель и ей. Но, поглядев на доброе лицо Элли, Бастинда успокоилась. «Она ничего не знает о таинственной силе башмачков», — решила волшебница. «Если мне удастся завладеть ими, я стану могущественнее, чем прежде, когда у меня были волки, вороны, черные пчелы и золотая шапка». Глаза старухи заблестели от жадности, и пальцы скрючились, как будто уже стаскивали с Элли башмачки. «Слушай меня, девочка Элли!» — хрипло прокаркала она. «Я буду держать тебя в рабстве, и если будешь плохо работать, побью тебя большой палкой и посажу в темный подвал, где крысы, огромные жадные крысы, съедят тебя и обгложат твои нежные косточки. Хи-хи-хи, понимаешь ты меня?» «О, сударыня, не отдавайте меня крысам, я буду слушаться!» Элли не помнила себя от страха. В это время Бастинда заметила Татошку, который робко жался к ногам Элли. «Это еще что за зверь?» — сердито спросила злая волшебница. «Это моя собачка Татошка», — боязливо ответила Элли. «Она хорошая и очень любит меня». «Да», — проворчала волшебница, — «никогда не видела таких зверей. И вот мой приказ. Пусть эта собачка, как ты ее называешь, держится от меня подальше, а не то она первая попадет в подвал к крысам. А сейчас идите за мной». Бастинда повела пленников через прекрасные комнаты дворца, где все было фиолетовое, и стены, и ковры, и мебель, и где у дверей в лиловых кафтанах стояли мигуны, кланяясь до полу при появлении волшебницы и жалостно мигая ей вслед. Наконец Бастинда привела Элли в темную грязную кухню. «Ты будешь чистить горшки, сковородки, кастрюли, мыть пол и топить печку. Моей кухарке уже давно нужна помощница». И, оставив девочку полуживую от испуга, Бастинда отправилась на задний двор, потирая руки. «Я хорошо напугала девчонку. Теперь усмирю льва, и оба будут у меня в руках». Трусливый лев уже успел перегрызть веревки и лежал в дальнем углу клетки. Когда он увидел Бастинду, его желтые глаза загорелись злобным огнем. «Ах, как жаль, что у меня еще нет смелости», — подумал он. «Уж отплатил бы я старой ведьме за гибель страшилы и железного дровосека». И он сжался в комок, готовясь к прыжку. Старуха вошла через маленькую дверь. «Эй ты, лев, слушай», — прошамкала она, — «ты мой пленник. Я буду запрягать тебя в коляску и кататься по праздникам, чтобы мигуны говорили: смотрите, какая могущественная наша повелительница Бастинда. Она сумела запрячь даже льва». Пока Бастинда болтала, лев разинул пасть, ощетинил гриву и, прыгнув на волшебницу, проревел: «Я тебя съем!» Он на волосок не достал до Бастинды. Перепуганная старуха пулей вылетела из клетки и проворно захлопнула дверцу. Тяжело дыша с перепугу, она крикнула через прутья решетки: «Ах ты, проклятый, ты еще меня не знаешь! Я заморю тебя голодом, если не согласишься ходить в упряжке!» «Я тебя съем!» — повторил лев и яростно бросился к решетке. Старуха затрусила во дворец, ворча и ругаясь. Потянулись скучные, тяжелые дни рабства. Элли с утра и до вечера работала на кухне, помогая кухарке Фригозе. Добрая Мигунья старалась помочь девочке и при удобном случае с радостью выполняла за нее самую трудную работу. Но Бастинда зорко следила за тем, что делается на кухне, и Фригозе то и дело попадала за ее доброту. Бастинда жестоко придиралась к Элли и часто замахивалась на девочку грязным лиловым зонтиком, который всегда таскала с собой. Элли не знала, что волшебница не может ударить ее, и сердце девочки сжималось, когда зонтик поднимался над ее головой. Каждый день старуха подходила к решетке и визгливо спрашивала льва: «Поедешь в упряжке? Я тебя съем!» — был постоянный ответ, и лев грозно бросался на прутья решетки. Бастинда с первого дня плена не давала льву есть, но он не умирал с голоду и был силен и крепок, как всегда. Дело в том, что старая Бастинда больше всего на свете боялась темноты и воды. Как только ночная темнота окутывала дворец, Бастинда пряталась в самой дальней комнате, запирала двери прочными железными засовами и не выходила до позднего утра. А Элли совсем не боялась темноты. Она вытаскивала из кухонного шкафа все съестное, что там оставалось. А о том, чтобы там побольше оставалось еды, заботилась Фригоза. Держа в одной руке корзинку с провизией, а в другой большую бутыль с водой, Элли отправлялась на задний двор. Там ее с восторгом встречали лев и Татошка. Элли и Татошка очень испугались угрозы Бастинды отдать песика на съедение крысам, и Татошка с первого дня плена переселился за решетку под защиту льва. Он знал, что оттуда Бастинда его не достанет, и безнаказанно лаял на злую волшебницу, когда она появлялась на дворе. Элли пролезала в клетку между двумя прутьями. Лев и Татошка набрасывались на принесенную еду и питье. Потом лев укладывался поудобнее, девочка гладила его густую мягкую шерсть и играла кисточкой его хвоста. Элли, лев и Татошка долго разговаривали. С грустью вспоминали про гибель верных друзей, страшилы и железного дровосека, строили планы побега. Но убежать из фиолетового дворца было невозможно. Его окружала высокая стена с острыми гвоздями наверху. Ворота Бастинда запирала, а ключи уносила с собой. Поговорив и поплакав, Элли крепко засыпала на соломенной подстилке под надежной охраной льва. Так шли тоскливые дни плена. Бастинда с жадностью смотрела на серебряные башмачки Элли, которые девочка снимала только ночью в клетке льва или когда купалась. Но Бастинда боялась воды и никогда не подходила в это время к Элли. Девочка с первых же дней заметила эту странную водобоязнь волшебницы и пользовалась ею. Для Элли были праздниками те дни, когда Бастинда заставляла ее мыть кухню. Разлив на полу несколько ведер воды, девочка уходила в клетку ко льву и там 3-4 часа отдыхала от тяжелой работы. Бастинда визгливо кричала и ругалась за дверью, но стоило ей заглянуть в кухню и увидеть на полу лужи, она в ужасе убегала к себе в спальню, провожаемая насмешливыми улыбками Фригозы. Элли часто беседовала с доброй кухаркой. «Почему вы, мигуны, не восстанете против Бастинды?» — спрашивала девочка. «Вас так много, целые тысячи, а вы боитесь одной злой старухи. Накинулись бы на нее целой кучей, связали и посадили бы в железную клетку, туда, где сейчас лев». «Что ты, что ты?» — с ужасом отмахивалась Фригоза. «Ты не знаешь могущества Бастинды. Ей достаточно будет сказать одно слово, и все мигуны повалятся мертвыми». «Откуда вы это знаете?» «Да нам сама Бастинда сколько раз об этом говорила». «Почему же она не сказала такого слова, когда мы шли к ее дворцу?» «Почему она посылала на нас волков, ворон, черных пчел, а когда мои храбрые друзья уничтожили все ее воинство, Бастинде пришлось обратиться за помощью к летучим обезьянам?» «Почему, почему?» — сердилась Фригоза. «Вот за такие речи Бастинда нас испепелит. А как она узнает? Да уж так, от нее ничего не скроется». Но беседы повторялись не раз. Бастинда о них не знала, и Фригоза становилась смелее. Она уже охотно соглашалась с Элли, что мигуны должны освободиться от владычества злой волшебницы. Но прежде чем решиться на что-нибудь, кухарка хотела поточнее узнать, какое волшебство еще осталось у Бастинды. По вечерам она подкрадывалась к дверям ее спальни и подслушивала ворчание старухи, которая в последнее время стала часто разговаривать сама с собой. Однажды Фригоза прибежала от двери Бастинды крайне взволнованная и, не найдя Элли в кухне, устремилась на задний двор. Вся компания уже спала, но кухарка разбудила друзей. «Элли, ты была права!» — кричала Фригоза, размахивая руками. Оказывается, Бастинда исчерпала все свои волшебства, и у нее ничего не осталось в запасе. Я слышала, как она причитала и проклинала твоих друзей за то, что они лишили ее волшебной силы. Девочка и ее друзья необычайно обрадовались и начали расспрашивать Фригозу о подробностях. Но кухарка мало что могла добавить. Она только еще рассказала, что Бастинда что-то толковала о серебряных башмачках. Но что именно? Этого Мигунья не дослушала, так как от волнения стукнулась лбом о дверь и убежала, боясь, что волшебница захватит ее на месте преступления. Важная новость, принесенная Фригозой, ободрила пленников. Теперь у них появилась возможность выполнить приказ Гудвина и освободить мигунов. «Откройте только мне клетку», — зарычал лев, — «и увидите, как я расправлюсь с Бастиндой». Но клетка была закрыта на огромный замок, а ключ от него хранился у Бастинды в тайнике. Посоветовавшись, друзья решили, что Фригоза должна подготовить к восстанию слуг. Они захватят волшебницу врасплох и лишат ее свободы и власти. Фригоза ушла, а Элли и ее друзья не спали почти всю ночь, разговаривая о предстоящей борьбе с Бастиндой. На следующий день кухарка принялась за дело. Слуги были очень запуганы Бастиндой, и нелегко было уговорить их выступить против волшебницы. Однако Фригоза сумела убедить кое-кого из придворной охраны, и посвященные в заговор мигуны стали готовиться. Прошло несколько дней. Видя, что охранники осмелели и всерьез собираются свести счеты со злой волшебницей, к ним решили присоединиться и остальные слуги. Восстание назревало, но тут непредвиденный случай привел к быстрой и неожиданной развязке. Бастинда не оставляла мысли о том, что ей необходимо завладеть серебряными башмачками Элли. Для волшебницы это была единственная возможность сохранить свою власть над фиолетовой страной. И, наконец, Бастинда придумала. Однажды, когда ни Фригозы, ни Элли не было на кухне, волшебница туго натянула над полом тонкую веревочку и спряталась за печью. Девочка вошла, споткнулась о веревочку и упала. Башмачок с правой ноги слетел и откатился в сторону. Хитрая Бастинда выскочила из-за печки, мигом схватила башмачок и надела на свою старую высохшую ногу. «Хи-хи-хи! А башмачок-то на мне!» — дразнила Бастинда девочку, онемевшую от неожиданности. «Отдайте башмачок!» — закричала Элли, придя в себя. «Ах вы! Вы воровка! Как вам не стыдно?» «Попробуй отбери!» — кривляясь, отвечала старуха. «Я и второй с тебя тоже сниму, а уже потом будь спокойна, отомщу тебе за Гингему. Тебя съедят крысы, хи-хи-хи, огромные жадные крысы, сглужат твои нежные косточки». Элли была вне себя от горя и гнева, она так любила серебряные башмачки. Чтобы хоть как-нибудь отплатить Бастинде, Элли схватила ведро воды, подбежала к старухе и окатила ее водой с головы до ног. Волшебница испуганно вскрикнула и пыталась отряхнуться. Напрасно. Лицо ее стало ноздреватым, как тающий снег. От нее повалил пар. Фигура начала оседать и испаряться. «Что ты наделала?» — завизжала волшебница. «Ведь я сейчас растаю». «Мне очень жаль, сударыня», — ответила Элли. «Я, право, не знала. Но зачем вы украли башмачок?» 500 лет я не умывалась, не чистила зубов, пальцем не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец», — завыла старуха. Голос волшебницы становился тише и тише. Она таяла, как кусок сахара в стакане чая. Элли с ужасом глядела на гибель Бастинды. «Вы сами виноваты», — начала она. «Нет, кто тебя надоув?» Голос волшебницы прервался. Она с шипением осела на пол. И через минуту от нее осталась только грязноватая лужица, в которой лежали платье волшебницы, зонтик, пряди седых волос и серебряный башмачок. В этот момент в кухню вернулась Фригоза. Кухарку очень обрадовала гибель ее жестокой госпожи. Зонтик, платье и волосы она подобрала и бросила в угол, чтобы потом сжечь их. Вытерев грязную лужу на полу, Фригоза побежала по двору рассказать всем радостную весть. А Элли вычистила и надела башмачок, нашла ключ от клетки льва в спальне Бастинды и поспешила на задний двор рассказать своим друзьям об удивительном конце злой волшебницы Бастинды. Как вернулись к жизни Страшила и Железный Дровосек. Трусливый лев страшно обрадовался, услышав о неожиданной гибели Бастинды. Элли открыла клетку, и он с наслаждением пробежался по двору, разминая лапы. Татошка явился на кухню, чтобы своими глазами посмотреть на останки страшной Бастинды. «Ха-ха-ха!» — восхитился Татошка, увидев в углу сверток грязного платья. «Оказывается, Бастинда была не крепче тех снежных баб, каких у нас мальчишки лепят зимой в Канзасе. И жаль, что ты, Элли, не догадалась об этом раньше». «И хорошо, что я не догадалась», — возразила Элли. «А то вряд ли у меня хватило бы духу облить волшебницу, если бы я знала, что от этого она умрет». «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», — весело согласился Татошка. «Важно то, что мы вернемся в изумрудный город с победой». Возле фиолетового дворца собралось множество мигунов из окрестностей, и Элли объявила им, что отныне они свободны. Радость народа была неописуема. Мигуны приплясывали, щелкали пальцами и так усердно подмигивали друг другу, что к вечеру у них заслезились глаза, и они уже ничего не видели вокруг себя. Освободившись от рабства, Элли и Лев прежде всего подумали о Страшиле и Железном Дровосеке. Надо было позаботиться о спасении верных друзей. Несколько десятков расторопных мигунов немедленно отправились на розыски под предводительством Элли и Льва. Татошка не остался во дворце. Он важно восседал на спине своего большого четвероногого друга. Они шли, пока не добрались до места битвы с летучими обезьянами, а там начали поиски. Железного дровосека вытащили из ущелья вместе с его топором. Узелок с платьем и голову Страшилы, полинявшую и занесенную пылью, нашли на верхушке горы. Элли не могла удержаться от слез при виде жалких останков своих верных друзей. Экспедиция вернулась во дворец, и мигуны принялись за дело. Костюм Страшилы был вымыт, зашит, почищен, набит свежей соломой, и вот, пожалуйте, перед Элли стоял милый Страшила. Но он не мог ни говорить, ни смотреть, потому что краска на его лице выгорела от солнца, и у него не было ни рта, ни глаз. Мигуны принесли кисточку и краски, и Элли начала подрисовывать Страшиле глаза и рот. Как только начал появляться первый глаз, он тотчас весело подмигнул девочке. «Потерпи, дружок», — ласково сказала Элли, — «а то останешься с косыми глазами». Но Страшила просто не в силах был терпеть. Еще рот его не был окончен, а он уже заболтал. «Пшт, фшт, стрш, прыбры, хрыбры! Я Страшила храбрый, ловкий! Ах, какая радость! Я снова-снова с Элли. Веселый страшила обнимал своими мягкими руками Элли, льва и татушку. Элли спросила мигунов, нет ли среди них искусных кузнецов. Оказалось, что страна Истари славилась замечательными часовыми мастерами, ювелирами и механиками. Узнав, что дело идет о восстановлении Железного Человека, товарища Элли, мигуны уверили ее, что каждый из них готов сделать все для феи спасительной воды, так они прозвали девочку. Восстановить дровосека оказалось далеко не так просто, как страшило. Искуснейший мастер страны Листар 3 дня и 4 ночи работал над его исковерканным сложным механизмом. Он и его помощники стучали молотками, пилили напильниками, клепали, паяли, полировали. И вот настал счастливый момент, когда железный дровосек стоял перед Элли. Он был совсем как новенький, если не считать нескольких заплаток, наложенных там, где железо насквозь пробилось о скалы. Но дровосек не обращал внимания на заплатки. После починки он стал еще красивее. Мигуны отшлифовали его, и он так блестел, что на него больно было глядеть. Они починили и его топор, и вместо поломанного деревянного топорища сделали золотое. Мигуны вообще любили все блестящее. Потом за железным дровосеком ходили толпы ребятишек и взрослых и, мигая, таращили на него глаза. Слезы радости полились из глаз железного дровосека, когда он вновь увидел друзей. Страшила и Элли вытирали ему слезы лиловым полотенцем, боясь, как бы не заржавели его челюсти. Элли плакала от радости, и даже трусливый лев прослезился. Он так часто вытирал глаза хвостом, что кисточка на конце его промокла. Льву пришлось бежать на задний двор и сушить хвост на солнышке. По случаю всех этих радостных событий во дворце был устроен веселый пир. Элли и ее друзья сидели на почетных местах, и за их здоровье было выпито множество бокалов лимонада и фруктового кваса. Один из пирующих предложил, чтобы отныне в честь феи спасительной воды каждый мигун умывался 5 раз в день. После долгих споров согласились, что 3 раз будет достаточно. Друзья провели еще несколько веселых дней в фиолетовом дворце среди мигунов и начали собираться в обратный путь. «Надо идти к Гудвину, он должен исполнить свои обещания», — сказала Элли. «О, наконец-то я получу мои мозги», — крикнул Страшила. «А я сердце», — молвил железный дровосек. «А я смелость», — рявкнул трусливый лев. «А я вернусь к папе и маме в Канзас», — сказала Элли и захлопала в ладоши. «И там я проучу этого хвостунишку Гектора», — добавил Татушка. Утром они собрали мигунов и сердечно распрощались с ними. Из толпы вышли 3 седобородых старика, обратились к железному дровосеку и почтительно просили его стать правителем их страны. Мигунам ужасно нравился ослепительно блестевший железный дровосек, его стройная осанка, когда он величественно шел с золотым топором на плече. «Оставайтесь с нами», — просили его мигуны. «Мы так беспомощны и рабки. Нам нужен государь, который мог бы защитить нас от врагов. Вдруг на нас нападет какая-нибудь злая волшебница и снова поработит нас. Мы очень просим вас». При одной мысли о злой волшебнице мигуны взвыли от ужаса. «Нет больше злых волшебниц в стране Гудвина», — с гордостью возразил Страшила. «Мы с Элли истребили их всех». Мигуны вытерли слезы и продолжали. «Подумайте и о том, как удобен такой правитель. Он не ест, не пьет и, значит, не будет обременять нас налогами. И если он пострадает в битве с врагами, мы сможем починить его, у нас уже есть опыт». Железный дровосек был польщен. «Сейчас я не могу расстаться с Элли», — сказал он, «и мне нужно получить в изумрудном городе сердце, но потом я подумаю и, может быть, вернусь к вам». Мигуны обрадовались и веселыми криками «Ура!» проводили путников. Вся компания получила богатые подарки. Элли поднесли браслет с алмазами, железному дровосеку сделали красивую золотую масленку, отделанную драгоценными камнями. Страшили, зная, что он не тверд на ногах, мигуны подарили великолепную трость с набалдашником из слоновой кости, а к шляпе его подвесили серебряные бубенчики чудесного тона. Страшила чрезвычайно гордился подарками. При ходьбе он далеко откидывал в сторону руку с тростью и тряс головой, чтобы вдоволь насладиться мелодичным перезвоном бубенчиков. Впрочем, ему это скоро надоело, и он стал вести себя по-прежнему просто. Лев и Татошка получили чудесные золотые ошейники. Льву ошейник сначала не понравился, но мастер Листар сказал ему, что все цари носят золотые ошейники. И тогда лев примирился с этим неприятным украшением. «Когда я получу смелость, — сказал лев, — я стану царем зверей, значит, мне надо заранее привыкнуть к этой противной штуке».